Я очень волнуюсь. Вот сказать, что я волнуюсь, это ничего не сказать. Я реально очень волнуюсь.
По времени, чтобы на вопросы еще.
По времени мы, наверное, поступим так. Я думаю, что ну, я какое-то время буду говорить, а потом оставим время на вопрос. У нас группа заканчивается в 8, там крайний срок 8:30. У меня часы перед носом, я буду за временем подглядывать. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Наталья. Я в программе ВДА 2.5 года. Я пришла в ВДА в апреле 2017 года. Вот буквально через 2 дня будет 2 года и 5 месяцев, как я в ВДА. На живую группу, на первую, я пришла сюда, в Лотос. Это было 1 августа. Того же 17 года, это был мой юбилей, мне было 50 лет, и я решила себе сделать подарок и прийти на живую группу ВДА. И, в общем говоря, это был, наверное, самый лучший подарок за всю мою жизнь, который я себе сделала. Я сейчас на 6-м шаге по нашим шагам, ну, так как 6 и 7 они неразрывно связаны, то можно сказать, там, на 6-7 шаге, да. Я работала с малой группой сначала, потом я нашла спонсора, потом я работала в лидерской малой группе, и сейчас я продолжаю работу в малой группе. То есть у меня в этом смысле опыт разносторонний есть. Начинала я в виртуальной группе, потом значит, нашла спонсора здесь на Лотосе, потом я работала в живой группе. И я считаю, что группа – это, конечно, лучшая форма работы по программе ВДА. Сегодня моя спикерская по теме «Опыт сепарации от родительской семьи» – это, пожалуй, вот за 2.5 года то, чем я вот реально могу оценить как свой успех. То есть если работа там по остальным там сферам моей жизни еще продолжается, то вот это, мне кажется, что вот там я достигла определенных успехов, и мне есть чем поделиться именно в этой области. Моя мама еще жива, ей 80 лет в этом году. Отец у меня умер 1.5 года назад, я была уже в программе. К своей как бы вот родительской семье я еще могу отнести бабушку, потому что бабушка с нами никогда не жила, но очень большую роль играла в нашей семье. Она сидела со мной в течение моего 1 года, потом она водила меня в школу. То есть я, когда начала прописывать шаги, я поняла, что этот человек очень много влияния на меня оказал, и реально вот в мои хорошие, либо там не очень хорошие качества внес очень большую лепту. Начну с того, что бабушка моя овдовела очень рано, в 39 лет, значит, мой дед умер, и случилось это после войны, в 47 году, она осталась одна с 2 детьми в Старой Руси. То есть она, умер дед у меня в Старой Руси. После этого она переехала в Питер, ну, как бы вернулась обратно, потому что они уехали из Питера еще в 39 году. Дедушка мой был достаточно большим начальником по политической линии. Вот. А умер он в тюрьме. И об этом в семье никогда разговоров не было. И я узнала об этом, когда была уже взрослая. Мне было, наверное, лет 20. Я была крайне удивлена, потому что про деда никогда не говорили. И, ну, вот я жила с мыслью о том, что у меня есть папа, мама и бабушка. У меня была одна бабушка, потому что отец мой был детдомовец. Мои родители – это дети войны, и я не знаю, что с ним, что случилось с его родителями, были они репрессированы, или он потерялся во время, в начале войны. Об этом ничего не известно. У моего отца в метрике написано, что имя и возраст восстановлены. То есть он даже не знал своего имени и не знал ни даты рождения, ничего. То есть он пытался кого-то искать, но так и не нашел никого. Поэтому я жила в такой семье, где у меня из старшего поколения была одна бабушка. Бабушка у меня была очень женщина такая строгая, холодная. Семья была достаточно большая, вся семья ее боялась. То есть это как бы была такая вот матриарх, который, значит, рулил всем. И как вот мы жили как бы с папой и с мамой, при этом я всегда знала, что главное в семье бабушка, потому что мама бабушке в рот смотрела, там с отцом у них были достаточно сложные отношения. Но со мной бабушка сидела очень много, потому что родители у меня работали оба на заводе. Как бы образование у матери там 10 классов вечерней школы, у отца ремесленное училище. У бабушки мое образование 4 класса. При этом она вот такая крепкая хватка жизненная у нее была. Она рулила всей семьей, то, что называется. Вот. А родители мои поженились достаточно рано. Матери было 20, отцу 23. Хотя встречались они там с 15 лет, они достаточно давно друг друга знали, они работали на одном заводе. Отец у меня на завод попал в 12 лет, В те времена так было, он закончил ремесленное училище, я, значит, работала на заводе. Мать мою бабушка отправила на завод в 14 лет. Она работала на заводе и попутно, значит, в вечерней школе училась. Причем брат у матери есть еще младший брат, на полтора года ее младше. Вот брата бабушка учила, он закончил, получил высшее образование. То есть, грубо говоря, сейчас уже с высоты собственных, так вот, с высоты своего возраста, я могу сказать, что она дочь принесла в жертву брату. Она считала, что мужчина должен иметь образование, мужчина – это гордость. Значит, сына своего она любила беззаветно. А мать мою она считала неудачницей, таким браком, и шпыняла ее постоянно. Значит, щи варить учила, там учила, как ей с мужем жить, как на него влиять. То есть это вот была такая вот была атмосфера, вот примерно такая была. Отец у меня, как мне кажется, запил достаточно поздно, потому что я поздний ребенок. Я родилась, когда моему отцу был уже 31 год. И вот по каким-то семейным преданиям я знаю, что он был спортсмен, он там не курил и не пил, и был, в общем, такой положительный человек. Я его помню уже вот алкашом. Причем пил он очень своеобразно. Он пил на заводе. Они там, он работал на станке. Я не знаю, после смены они пили, во время смены. Говорят, что там на заводах все пили. Ну, в общем, вот мы жили в таком заводском районе, скажем так, и папы, у всех папы пили. То есть это было вообще какое-то, ну, такое общее место. То есть, причем дом наш стоял прямо напротив завода Кировского, на Комсомольской площади, если кто знает, а завод прямо там. То есть в день получки все, значит, эти заводские ребята шли к нам во двор, у нас кусты были во дворе, и вот в кустах, значит, они там штабелями лежали. И мама мне всегда говорила, не ходи в кусты, там дядьки пьют, значит, там вот пугала меня всячески этими дядьками. Реально обстановочка была, в общем, та еще, реально лежали под кустами, то есть, ну, это мне, тогда мне казалось, что это нормально. И, значит, когда мой отец приходил с работы, они заканчивали недостаточно рано, у них смена начиналась в 7 утра, в 4 они были уже дома. И вот я, у нас окно выходило на проходную, и я, значит, сидела у окна, смотрела, как отец идет со смены. Вот по походке я уже знала, идет он трезвый или идет он пьяный. И если я видела, что походка шаткая, значит, я понимала, что ждет меня веселая жизнь. Отец мой был не скандальный, достаточно тихий. Он, в общем-то говоря, любил поговорить, покуражиться, так вот, ну, как сказать. Он вообще человек был достаточно скромный, но в те моменты, когда он выпивал, он вдруг начинал разговаривать так, что он самый крутой, самый богатый, самый вот растакой. Мать этих разговоров терпеть не могла. То есть, и она, у нее просто падала шторка, и она начинала скандал. То есть она его заводила. И я всегда считала, что папа у меня хороший, а мама у меня вот такая нехорошая женщина, его доводит. Она реально орала, скандалила, она его толкала, она с ним вступала в драку. То есть, ну, знаете, как она его просто тупо доводила. То есть, если он приходил в таком достаточно спокойном состоянии, то заканчивалось все в конечном итоге скандалами, драками. При этом вот у отца у моего было того, он с матерью мог подраться, меня он не трогал никогда. И я это очень быстро просекла, что меня он не тронет. И когда вот она, знаете, как вот тырк-тырк-тырк-тырк, потом, значит, он на нее, а я вставала между ними. Вот я помню, что мне было 3 или 4 года, и я уже просто считала своим долгом их разнимать. То есть вот, и как бы у меня это проходило на раз-два, то есть мы, потом мать это прочухала, видимо, и начала мне жаловаться, что вот он такой, значит, сякой, чтобы я как-то на него повлияла. У нее почему-то была такая идея, что я там в свои 4-5 лет должна на него повлиять, сказать ему, чтобы он не пил, чтобы он, значит, там как-то... Ну, в общем, она меня втягивала в их отношения, предлагала мне разруливать их взрослые отношения. Вот такая атмосфера была. При этом, значит, бабушка у нас бывала достаточно часто, и я помню моменты, когда отца нету дома, они сидят с матерью вдвоем, и бабушка ее учит. А ты сделай вот так, а еще вот так, а еще вот эдак. То есть она, как бы, мать мою подзуживала, не давала ей вообще какие бы то ни было с ним отношения наладить. И, в общем, атмосфера была в семье такая, что мать моя несчастная жертва, а отец мой, значит, тиран, алкоголик, живодер, и, значит, это все вот муссировалось. Притом, значит, мать моя очень боялась, потому что в компаниях он напивался, поэтому как бы к нам домой никто не ходил, а если мы ходили куда-то в гости, то она постоянно держала руку на пульсе, она была всегда в напряжении, в таком, в тревоге, и реально были случаи, там, когда мы тащили его домой из гостей, А если мы, мы как бы летом всегда не снимали дачу, то на даче просто, значит, она вела себя таким образом, чтобы он в компании ни в какие не входил. То есть она сама ни с кем не общалась, и его, значит, ото всех как бы отгораживала, и, соответственно, меня не пускала никуда. Вот у нее было так, для нее идиллия была, если все сидят дома, и все, значит, тихо и спокойно, и он не пьяный. При этом, значит, постоянно вот она его долбила, что вот он постоянно после выпивки был виноватый, значит, вот он такой, как пословица говорится, нет лучшего мужа, чем виноватый муж. Вот мой отец в этом смысле был идеальным мужем, он всегда был виноватый, он, значит, там мыл пол, готовил, то есть заслуживал всячески, значит, вот это вот одобрение ее. А тем более тещина. То есть вот тут в этом смысле как бы мать, может быть, там как-то к нему и иногда и проявляла какие-то, но бабушка стояла на стреме, значит, не дай бог, не подходи, он плохой, ты что забыла, как он тебя, там, как он... Да? То есть вот это вот так, вот в такой атмосфере как бы прошло мое детство. И мать моя вообще, в принципе, очень тревожный человек. Я много слушала здесь на группе, говорят, что вот там нас покидали, нас родители бросали. Я выросла в состоянии гиперопеки. То есть мать моя меня опекала так, что вот шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте, провокация. То есть это было за руку, до 4 класса бабушка меня водила за руку, там потом мама водила за руку. Если я там куда-то шла, я должна была сказать, куда я иду, с кем я иду, во сколько я приду. Если я на 5 минут, значит, задержалась, это был просто истерика, скандал. Значит, у меня давление, у меня сердце, я умираю. Значит, и вот это вот, я всегда бежала, выпучив глаза, значит, боялась безумно опоздать, и это у меня, в общем, осталось до сих пор. Я до сих пор во все места прихожу на полчаса раньше, а лучше на час. Потому что а сейчас я на машине лучше там на час, чтобы припарковаться спокойно, чтобы точно знать, что я там буду вовремя. Вот это вот во мне осталось. Ну и, соответственно, я, значит, с одной стороны была забитая, потому что мать мне всегда внушала, да куда ты без меня? Да ты там дистрофик, да ты болеешь часто, да куда тебе, не дай бог чего. И постоянно меня пугала. Тебя изнасилуют, значит, в подъезд не заходи, там, значит, тут, значит, пьяные мужики валяются. Все, значит, дети меня реально отвергали, то есть у меня с детьми был очень плохой контакт, потому что я реально не знала, как подойти, что сказать, то есть болезненная застенчивость бешеная. То есть я всегда вот за мамину юбку, из-за мамы выглядываю, всех боюсь, дрожу. И вот в таком состоянии я, наверное, прожила лет до 10. Это был вот просто подъюбочный ребенок. Потом, значит, с возрастом, когда вроде бы как мы начали там с подружками гулять вместе, значит, мать моя очень ревниво к этому относилась. Это было вот она постоянно у окна, она, значит, постоянно там на стреме. Белые ночи, тут Питер, да, гуляют дети там тепло до 11, до 12. Я в 8:30 должна быть дома, а в 9 я должна быть в постели. И вообще не волнует никого, компания, не компания, там, что там у вас, значит, Наташа, домой, значит, все. То есть я как бы и так с детьми не ахти как общалась, а вот это вот состояние, что я не такая, как все, оно меня просто, в общем, не было у меня контакта с детьми очень долго и никакого. То есть я какие-то контакты устанавливать научилась только когда мы переехали в новый район, на Юго-Запад, мне было 15 лет, я пошла в новую школу, вот там я вынуждена была хоть какие-то контакты с людьми устанавливать, потому что со своими одноклассниками я училась с 1 класса, и там все друг друга знали, как облупленных, там, в общем, даже не надо было делать ничего. Вот, и, значит, и ситуация такая, значит, я выполняла две роли. С одной стороны, значит, я была опекаемой, поучаемой, значит, и причем мне, значит, давались такие, значит, ты должна учиться только на отлично, ты должна обязательно поступить в институт, ты должна, значит, там, то, другое, пятое, ты должна быть порядочной девушкой, порядочные девушки на мальчиков не смотрят, порядочные девочки с мальчиками не разговаривают, значит, там, выполнять все, что мама или бабушка сказала, причем бабушка при этом была критиканска, то есть, если я вымыла пол, она приходила и вот так вот по углам, значит, смотрела, где что не так помыто, мне рассказывала, что руки у меня, значит, не в том месте, и я не такая, и ничего я не умею. Жили мы при этом в коммунальной квартире, и детям у нас выход на коммунальную кухню был запрещен, потому что как бы было кухня была очень небольшая, там три хозяйки, и детей туда просто не выпускали. То есть я утром перед школой, мне мать, значит, ставила термос с готовым бутербродом. При этом меня постоянно упрекали. А вот тут там у тети Маши дочка печет блинчики. Ну, все очень круто, значит, дочка. А ты вот такая безрукая, недоделанная. При том, что на кухню мне выходить нельзя, и мне бутерброд под нос до 15 лет ставился. Когда я должна была научиться блинчики делать? Где и вообще в какой момент? Непонятно. То есть вот это такое двойные послания такие. То есть с одной стороны... Бабушка мне говорила, что ты там бегаешь за подружками, ты должна быть гордая, ты должна быть, значит, это они за тобой должны бегать. При этом мать мне внушала, да ты что, да ай-яй-яй, да они тебя обидят, да они тебя, значит, то есть вот я в таких вот этих двойных посланиях каких-то, вот сколько себя помню, проживала. И в подростковый возраст, значит, в этот бунт я вышла с тем, что у меня, значит, с одной стороны ощущение, что я должна быть крутая и гордая, с другой стороны, ощущение, что я, значит, полное дерьмо и ни на что не способна. То есть, и вот между ссылой и харибдой, как говорится. При этом у матери, у моей были очень большие ожидания относительно меня. Непонятно, с чего они должны были взяться. Как бы сама она закончила вечернюю школу от царя Меслуха, а я должна была стопудово получить высшее образование. То есть, непонятно, почему, значит, такое. Ну, в общем, я не оправдывала никаких ожиданий. И при этом у меня было ощущение, что я вот кровь из носу, я обязана сделать своих родителей счастливыми. То есть мне внушалось, что мамины там болячки, папино плохое настроение и там проблемы между ними исключительно потому, что я не такая. То есть я выросла с мыслью о том, что эмоциональное состояние моих родителей напрямую зависит от меня. То есть вот это вот было и любой мой неуспех, значит, приведет к тому, что все умрут, все, значит, развалится, и жизнь закончится на этом. И было у меня, с одной стороны, стремление бешеное бежать куда угодно от них, потому что вот, ну, вот душили так, что дышать было невозможно. С другой стороны, был бешеный страх куда-то бежать. Опять же, вот это вот дуализм такой во мне, он вот всегда был, есть и до сих пор есть. Не знаю, пройдет ли когда-нибудь. Вот, и как мать моя сказала, у тебя... Пубертат наступил поздно, но зато уж наступил так, что вот, значит, все затряслось. Я познакомилась, значит, со своим мужем будущим, перестала приходить домой, значит, там. И у нас отношения просто. Вот в тот момент я с родителями вообще не общалась никак. Мы жили, как бы я периодически приходила ночевать. Мать моя заводила, как бензопила, дружба меня пилила просто. Ну, не затыкаясь просто. И у меня было одно желание вот из этого дома бежать куда угодно. Благо у мужа у моего была комната в коммуналке. Я думаю, слава тебе, Господи, я выйду замуж, значит, все это закончится. Вышла я замуж 20 лет. Мать моя переживала это просто. Она сказала, все, жизнь кончена. Я никак не ожидала, что ты в 20 лет выйдешь замуж почему-то. Хотя бабушка моя вышла в 20 лет замуж. Она сама вышла в 20 лет замуж. Но я не должна была выйти замуж в 20 лет. Никак. Это было вот неожиданно, как вот снег на голову, как говорится. Вышла я замуж, а муж мой моряк дальнего плавания. Пожили мы с ним там 2 или 3 месяца, он ушел в рейс. И тут меня накрыло, ребята. Я первый раз оказалась одна, то есть я никогда ничего. И я вернулась к родителям. Вот я сейчас, я не могу понять почему. Мне было настолько плохо одной, что я вернулась к родителям. И мать моя продолжила в том же, когда придешь, когда уйдешь, я замужняя женщина, я работаю. Она меня контролирует, и я как бы хаваю все это просто. Значит, приходит мой муж с рейса и говорит, а что вообще происходит-то? Вообще, что такое-то? Я говорю, не знаю, что происходит. Вот, ну, не знаю, что происходит. При этом, как бы, ну, родители мои работали на заводе, денег у них лишних никогда не было. А тут, значит, это вот 89-й год, перестройка, значит, им не платят ничего. У меня муж работает за валюту. То есть денег мешок. И у меня бешеное чувство вины. Как же так? Вот я, значит, живу хорошо, а родители мои, значит, как бы не очень. И начала, значит, я вот перемещение материальных ценностей, то, что называется. То есть, если мне муж что-то привез, значит, я должна что-то похожее купить маме. Значит, если мы куда-то едем, значит, я должна там каким-то образом, значит, материально им там компенсировать это. И как-то так, ну, благо муж мой зарабатывал всегда очень хорошо, то есть это вошло в такую привычку, что там по прошествии какого-то времени оказалось так, что, в общем-то говоря, муж мой содержал не только меня, но и мою родительскую семью, и как бы и вякнуть на эту тему ничего не мог, потому что я впадала в истерику, как так? Самые родные люди, они меня родили, воспитали. И как бы, ну и были у меня, конечно, терки с мамой на эту тему. Потом я родила, и мама моя вцепилась в мою дочь бешеной хваткой. Она сказала: отлично, можешь идти куда хочешь. По любому свистку зеленому я буду сидеть. Только дай мне ребенка. Ну, какой дурак в 22 года этим не воспользуется. То есть, как я сейчас понимаю, вот я считаю, что я от мамы откупилась собственным ребенком. Я ребенка ей отдала. Она от меня отвязалась, ей было все равно, где я хожу, с кем я. Там, мы ребенка сдавали с мужем, шли гуляли, там, развлекались всячески. Все, всех все устраивало. До той поры, когда однажды, значит, коса нашла на камень. Муж мой сказал, что мы там берем ребенка куда-то. Мама сказала: зачем вам ребенок, вам не надо. Немая сцена, значит, мы стоим в прихожей. Ребенок одетый, мой муж и моя мама вот так вот за руки ее друг друга перетягивают. Говорит: это моя дочь, нет, это моя внучка, это моя дочь, нет, это моя внучка. И я стою при этом просто вот в офигении. Я не понимаю, что мне делать, потому что как бы я вроде как и мужа люблю, и маму я люблю. И как между ними встать, я не понимаю. И тогда, и вот тогда она сказала фразу: отдайте мне ребенка, вы все равно ее замучаете, она вам не нужна. Тут я поняла, что-то тут, значит, не так, значит, все. Вот, и начали мы понемножку, значит, как-то двигаться в сторону сепарации. Ну, а так очень лайтово. То есть у нас вот на протяжении достаточно долгого времени установились такие порядки, значит, что мама моя сидит с моей дочерью, когда ей хочется, и когда у меня там необходимость есть. Я, значит, ей и материально, и морально, значит, при этом мама моя никогда ни о чем не просит. То есть мама моя женщина гордая, и она делает так, что сами должны догадаться, принести в зубах, угадать. А она только делает лицо, значит, хорошо угадали, плохо угадали, значит, а если не угадали, значит, она начинает умирать, и плохо, значит, там. Вот. И мне казалось, что все нормально, что я вообще сепарирована, что все отлично у меня, что у нас установился какой-то там паритет, да, там, ну, она не ходила к нам в дом, потому что боялась моего мужа. Муж у меня такой очень там строгий чувак, на него очень не наедешь. При этом, когда я приходила к ним домой, значит, я должна была регулярно звонить, я должна была регулярно появляться, я должна, значит, с дарами была приходить. Тогда, значит, меня учили жизни, как я, как у меня, во-первых, муж сволочь, гад, и она бы с таким жить не стала никогда. А, значит, и учила меня жизни, что и как должно быть в моей жизни, на кого мне смотреть, на кого не смотреть. Ну, в общем, вот так вот. И все вроде как вот так вот было много лет. И мне казалось, если бы меня тогда спросили про сепарацию, я бы сказала: ха, да, вообще фигня. Какая, все отлично. Все вообще просто кайф. За исключением того, что если ты маме не позвонил, то ты получишь. Если, значит, а мама моя, она ипохондрик, но она как бы болела реально много, я уж не знаю, психосоматика бы это была или что. И она очень любила, значит, мне по телефону рассказывать про свои болезни. Час, и два, и три, и пять, и я не могу, значит, ничего там сказать: мама, извини, я не могу с тобой сейчас разговаривать, это нонсенс. Но это невозможно просто. То есть если мама позвонила, значит, ты должна выслушать, кивать, сочувствовать и давать советы, как лечиться. Она будет говорить: нет, это фигня, вот надо, нет, лучше вот так, нет, лучше вот эдак. То есть вот в таком положении я была, значит. И все было вроде вот так, ничего-ничего, до тех пор, как мой отец заболел. Значит, отец мой вообще конь, он очень здоровый человек, он пил как лошадь, при этом никогда ничем не болел. И продолжалось так до его 70 лет. Он до 70 лет работал, причем работал физически на заводе. 70 лет он вышел, перестал работать, и вдруг заболел. То есть это был шок для всех, то есть никто не ожидал. У него паркинсонизм, он сначала начал шаркать, потом у него начали трястись руки, мы думали, что, ну, как бы тремор у него алкоголический был, да, периодически то был, то не был. Значит, тут вдруг такой тремор, что человек чашку держать не может, и пошло это вот просто, как снежный ком стало накапливаться. И вот тут вот я взвыла, потому что мать моя решила, что к Кто спасти-то должен? Кроме меня некому. И у меня убеждение, что я должна их спасти. Что я должна сделать так, чтобы им было хорошо. Почему, не знаю. Вот, росла с этой мыслью, жила. И, значит, и когда, значит, ему поплохело совсем, вплоть до того, что ему понадобилась сиделка, что у него начался вот этот вот... При паркинсонизме есть такая деменция, то есть у него начались галлюцинации, он перестал спать ночами. Значит, мать в истерике бьется, что он ей спать не дает, он там ей устраивает скандалы, что у нее какие-то посторонние мужики, то есть, ну, там по полной все это, значит. А я не знаю, что с этим делать. Я вроде как, значит, туда-сюда, к одному врачу, к другому, как бы... А мне говорят, ну, болезнь такая, что ты хочешь, чтобы мы как бы вот... Ну, вот... Можете человека обслуживать, значит, нанимая сиделку. Я нанимаю сиделку, и мать моя начинает мне катать истерики. Вот, какая-то чужая баба ходит по моей квартире, тут, значит, к моему мужу, значит, имеет какое-то отношение. А я ей говорю, мам, ты вообще в адеквате? То есть, ну, человек же не просто так, она тебе спать дает, грубо говоря, потому что у него дня не ночи. Он сам там спит 2 часа, потом 2 часа гуляет, потом спит и постоянно ее дергал. То есть они дошли до полного, значит, вот. Она не спит, по стенкам ходит, значит, у него вот этот вот глюки, он, значит, не в себе. И сиделку она не принимает. Я говорю, ты что хочешь-то? Я поняла, что она хочет, чтобы я пришла, села и разруливала, значит, их проблемы там. Давала ей отдохнуть, то есть, чтобы я бросила свою семью и занялась полноценно, значит, и когда я сказала, что этого не случится, вот тут я поимела как бы полное. Благо, я уже была здесь. И здесь мне братья и сестры сказали, Наташа, он умрет все равно, ему 80 лет. Но ты умрешь быстрее, потому что я перестала есть, я перестала спать, я перестала вообще жить. Дошло до того, что телефонный звонок вызывал у меня фобическую реакцию. У меня сердце вот здесь вот билось, и меня начинало вот так вот колотить. То есть я вообще была не в себе в полном. Вот я в таком состоянии пришла сюда на группы. И каждое мое выступление начиналось с того, а вот сегодня моя мама отмочила то-то, и я не могу ничего сделать. Когда мне там, мы играли в игру, как у Эрика Берна, есть такая игра «Дано». Мне предлагали вариант, я говорила, нет, это невозможно. И, значит, вот здесь вот. И мне здесь люди сказали, что, Наташа, ты вообще смотришь на себя? Ты куда идешь-то? Как бы жизнь-то проходит мимо. Как бы ты вот сдохнешь быстрее, чем они. И тут я поняла, что да, наверное, так и есть. И я первый раз, значит, устроила матери истерику. Я реально на нее кричала матом, громко. И говорила, что я не буду жить так, как она хочет. И вообще мир вокруг нее не крутится. И я не буду делать так, как хочет она. Вот мне было 51 год, я первый раз ей сказала, что не будет так, как она хочет. И это произвело фурор. Мы не разговаривали и не перезванивались на протяжении 1,5 месяцев. При том, что отец мой умирал в этот момент. Вот реально умирал. Что мне это стоило, я не могу сейчас объяснить. Но по прошествии, значит, 1,5 месяцев как-то все устаканилось. Мать нашла общий язык с сиделкой. Отец успокоился. Как бы, ну, при всем при том, как бы мы с отцом, у меня никогда не было личных отношений. Мы с ним всегда общались через мать. То есть я даже, когда к ним приходила домой, мы с мамой разговаривали, а он при этом присутствовал. И вдруг, значит, вот в тот момент, когда я перестала им звонить, вдруг звонок, и мне отец говорит, там, Наташа, ты где, почему ты к нам не приходишь? То есть это был вообще вот фурор просто для меня, это было вот нонсенс, потому что за мои 50 лет он мне звонил там, может быть, 2 раза. Это было просто. То есть я поняла, что, несмотря на свое состояние, мне казалось, что он уже овощ, да? Я поняла, что он вообще отслеживает ситуацию-то, и он ко мне как бы никаких таких вот там, каких-то, как вот мы с матерью разругались, он ко мне хорошо относится, скажем так, вот. И после этого как-то все наладилось, более-менее, скажем так, то есть я могла, мы установили там какой-то такой момент, что я перестала разговаривать о болезнях. Я перестала разговаривать о состояниях. Я матери сказала, что если я захочу узнать его состояние, я позвоню сиделке. И сиделка мне расскажет. Я наняла ей круглосуточную сиделку. Сиделка мне расскажет о его состоянии, что и как. Потому что, когда я звонила матери, это было так: как у вас дела? Все плохо. Все, меня больше нету. Значит, и что-то обсуждать там уже, конкретику какую-то, просто уже не надо ничего обсуждать. Надо лечь рядом, сказать: все, мы все умрем, рвать на себе волосы. Значит, это вот способ жизни моей мамы. То есть она рвет на себе волосы, а я решаю вопросы ее, да. Вот. Ну, в общем-то говоря, земля ему будет пухом. Отец у меня умер 1.5 года назад. И тут я реально скажу, я испугалась. Думаю, ну все, теперь она осталась одна, и жизни мне не будет совсем. Но при этом у меня была внутренняя убежденность, что я не позволю из себя вить веревки. Значит, и я что, значит? Она мне звонит, начинает мне рассказывать про то, как она болеет. Что у нее болит, как у нее болит. Я ей говорю: да, мама, я тебе очень сочувствую, но я сейчас с тобой разговаривать не могу. Вешаю трубку. Если она мне звонит и начинает там про соседок, про кота, про огород, я с ней разговариваю, слушаю, поддерживаю беседу. Значит, и, в общем, так плавно я ее отучила. Вот от нытья по телефону больше у нас нету нытья по телефону. Значит, но, опять же, мне очень помогло. Вот что мне помогло? Значит, во-первых, мне помогло поставить границу, сказать грубо, очень грубо и очень матерно, что будет так, как я сказала, и никак по-другому. Во-вторых, мне очень как бы помогло. У меня вообще с Богом отношения очень тяжелые, потому что я, родители мои коммунисты, бабушка моя, отец, значит, дедушка мой по политической части был коммунист. Значит, о Боге в моей семье никогда не говорили. И когда мне здесь на программе стали говорить о том, чтобы припоручить свою жизнь Богу, для меня это было просто взрыв мозга. Как? Я не понимаю. Ну, когда мне сказали, что о твоих родителях позаботится Бог, не обязательно тебе ложиться костями в этом месте. И эта мысль меня согрела. И это был вот мой первый шаг к моей высшей силе. То есть, когда я поняла, что я их бросила на 1.5 месяца, и никто не умер, ничего не случилось, и все разрулилось наилучшим образом, для меня это был знак моей высшей силы о том, что она есть, что она обо мне заботится. Вот. И сейчас, значит, что я имею сейчас? Сейчас моя мама живет одна в 3-комнатной квартире. Летом она уехала на дачу, причем уехала она на дачу, не я ее отвезла, как обычно это было, то есть я обычно каждую неделю к ней ездила, ее отвозила, привозила, значит, там заготовки возила, ну, то есть полное рабство было. В этом году я ей сказала: значит так, ты за месяц собираешь все свое шматье, которое тебе понадобится на даче, я тебе нанимаю машину «Газель» с грузчиками. Твоя задача, приехавши на место, грузчикам показать пальцем, какая коробка в какое место должна быть положена на твоей даче. И ты, значит, уехала она на дачу самостоятельно. Самостоятельно наняла киргиза, который починил ей парники, которые за зиму, там была снежная зима, парники провалились. Обычно мы ехали туда и всем колхозам, значит, это все дело прибивали. В этом году я ей сказала, что денег дам на рабочего, сами не поедем. Значит, она нашла мужика, он ей, значит, все сделал. И, ну, может быть, это случилось не совсем по моему желанию. Случилось так, что мой муж очень сильно заболел, и мне просто было не до нее, вот если честно. Но она совсем справилась. И я в этом году, значит, была у нее на даче, может быть, 8 раз. Приезжаю, она мне говорит: я подружилась со всеми соседями. Я здесь живу постоянно, они бывают наездами, я им открываю парники, они мне за это из города привозят хлебушек, там сосед мне починил скамейку. То есть она свои проблемы прекрасно может решить самостоятельно. Для меня это было нонсенс. Моя мама в 80 лет стала гораздо более самостоятельна, чем она была в 50. Вот для меня это просто вот, значит, а еще у нас, значит, моя мама бешеная грибница. Она обожает грибы, а у нее на даче грибов не так много. У меня на даче грибы растут прямо на участке, белые у меня боровики растут, значит. И у нас, значит, было так, что в сентябре, там, на неделю или на полторы я их привозила к себе на дачу, сначала с отцом, значит, а потом уже без отца. И она собирала грибы у меня, ей, значит, по кайфу. И эта неделя совместного проживания была просто вот вешалкой. То есть мама заходила, садилась и говорила, ну что мне чаю-то хоть кто-нибудь даст? И вот так вот в течение недели, то есть, значит, подай, принеси, там, подскочи, угоди, разбуди, значит, а тебе не дует, а тебе телевизор, а тебе то, а тебе все. В этом году, вот в сентябре, приехала мама. Я была в шоке, просто. Сидит мама, адекватная, обедает вместе со всеми, благодарит. Никогда в жизни такого не было, чтобы моя мама сказала мне спасибо. То есть она, уезжая, поцеловала моего мужа, сказала спасибо, Валера, за то, что ты свез меня там на залив, на закат. Спасибо, ребята, я получила такое удовольствие от, значит, от этой недели. Я была в шоке. То есть никогда в жизни от моей мамы ничего подобного я не слышала. То есть и моя голова говорит мне о том, что когда ставишь свои границы, когда себя уважаешь, тебя начинают уважать в ответ. То есть я не ожидала такого. То есть у меня так, ну, грубо говоря, так жизнь так повернулась, так случилось, что я вынуждена была это сделать, потому что я дошла до дна. То есть вот мне нужно было практически подохнуть самой, чтобы наладить эти отношения, чтобы поставить эти границы, потому что у меня в голове была идея, что это невозможно, что старую собаку не научишь новым трюкам, что люди 80 лет не меняются, что ну что уже как бы там, уже будет как будет, надо сжать зубы, дотерпеть, и там сколько им там осталось, да? Вот мой опыт жизненный говорит мне о том, что все возможно, что моя мама изменилась, ну не скажу, что она там на 180 градусов, но подвижки очень большие, то есть вот реально, и сейчас с ней стало реально приятно общаться. То есть она стала просить, если раньше там переезд сопровождался такими фразами, ой, прям даже не знаю, как бы мне переехать в город. Обычно это было так. Теперь это все. Наташа, в какой день ты можешь меня привезти? Значит, давай там договоримся о каком-то конкретном, когда тебе удобно. Значит, вот давай, когда тебе удобно, мы договоримся, и мы, значит, заранее ты меня отвезешь. То есть для меня это просто там... И либо она мне говорила, вот, да, у тебя-то новая курточка, а я-то вот хожу как бомжиха. То есть теперь моя мама говорит мне, значит, так, я, пожалуй, хочу купить себе новую курточку. Поедем со мной, значит, отвези меня в какой-то магазин, помоги мне выбрать. То есть вот... Реально человек изменился. Причем я не могу сказать, что я для этого... Я не учила ее, как со мной говорить, да? Я ей не... Ну, вот... Причем это... Я могу это назвать побочным эффектом. Я хотела жить сама и как бы и ставила свои... Вот отстаивала свои интересы, свои приоритеты. И отношения у меня теперь с мамой совершенно другие. То есть если раньше для меня это была обязаловка, долг, да, долженствование, все это, значит, через сжатые зубы дело. Сейчас мне с мамой стало приятно общаться. Я сейчас, вот реально, я испытываю стремление, желание с ней пообщаться. И там, и даже ее обнять, чего никогда в нашей жизни не было. То есть у нас бабушка холодная, отстраненная, мама и я, в общем, такая же. То есть чтобы мы с мамой обнимались, я такого не помню. Вот последний раз, уезжая от нее с дачи, мы обнялись и поцеловались. То есть, вот... То, что я хотела сказать, я сказала. Спасибо. В моей жизни спасибо. Это было так. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить.
Спасибо, Наташа.
Спасибо большое, Наташа. Я Елена ВДА. У меня такой вопрос. Про маму я все поняла, исходя из Питерска, как изменилась ее жизнь. Я хотела бы уточнить, как изменилась твоя жизнь, ну, твое отношение. То есть вот прозвучало о том, что с высшей силой как бы не было контакта, да? Как вот изменилась она в твоем случае? И очень прозвучало про отстаивание границ, да? Вот хотелось бы поподробнее про это, если можно.
Так, как я услышала, значит, с высшей силой у меня сейчас отношения дружеские. Я признаю, что она есть, я к ней обращаюсь. Она мне сигнализирует о том, что она меня слышит. И в первую очередь это сняло очень многие как бы тревожность. Вот у меня тревоги практически нету теперь о будущем. Как будет, что будет. Я, в общем-то говоря, как бы человек-отличник. У меня красные дипломы имеются. Обычно я к выступлению всегда готовлюсь. Я обычно пишу не то, что, значит, там план, а еще тезисно. Сегодня на спикерской я пришла, не написав ни строчки. И, заходя сюда, я сказала: высшая сила, сделай, пожалуйста, так, чтобы я сказала то, что нужно будет, чтобы я сказала то, что нужно услышать людям, которые здесь соберутся. И, в общем, я себя сейчас нормально чувствую. В отношении границ. Значит, я поняла, что границы – это такая вещь. У человека-ВДАшника нету границ не только потому, что к нему все лезут в границы, но еще и потому, что сам он лезет в эти, в чужие границы. И их просто не видит, этих границ, да? То есть я реально понимаю, что как моя мама лезла в мои границы, я в ее границы лезла точно так же. Потому что я, например, могла... Мне позвонили друзья и сказали: мы тут собрались за бутылочкой, подтягивайся к нам. Я могла позвонить маме и сказать: знаешь так, мама, я тебе через 15 минут, дочь, мама, приведу до утра. Значит, и, ну, я не спрашивала, можешь ты, не можешь, удобно тебе, неудобно. Я ее ставила перед фактом, да. То есть вот у нас вот такие вот были границы. Не было их нифига границ. Что у меня было ощущение, что мои мама и папа – это я, а я – это мои мама и папа, да. То есть сейчас я стала понимать, что я – это я, там, моя дочь – это моя дочь, мой муж – это мой муж, а моя мама – это мама. И я как бы вот в мамины границы не лезу и не даю ей лезть в мои границы. То есть вот... Тут, и когда я перестала к ней лезть, там, учить ее, как, что ей намазать на коленку, да, учить ее, куда ей надо пойти, там, кому открывать парник, кому не открывать, ну, грубо говоря, да, она перестала лезть ко мне, и она перестала меня жизни учить. То есть, ну, вот так вот. То есть это, для меня это такой двойственный процесс. То есть если я хочу, чтобы не лезли ко мне, то первое, что я могу сделать, это сделать так, чтобы самой не лезть к другим. Вот для меня это сейчас так. То есть я иногда ловлю себя на том, что я... Ну, не всегда у меня получается еще это, но я хотя бы обращаю внимание, что вот, значит, там, я опять влезла в чужие границы, да? То есть я там... Бывает так, что вот у меня сейчас машина сдана в ремонт, да? Я приехала сюда на дочкиной машине. Я вчера заранее ей написала: Даша, не можешь ли ты дать мне машину с такого-то по такое-то время? Она сказала: могу. Я сказала: большое спасибо. А что бы я могла сказать? Знаешь что, машину тебе мой муж купил. Как бы мне надо, будь любезна, мне предоставить. То есть вот в этом, как бы, вот тут вот границы, они с двух сторон, грубо говоря, да? То есть вот, вот это для меня было открытием. То есть мне, я когда пришла только, вот, да, у меня было ощущение... Я должна отгородиться не плетнем, а забором каменным. Нифига. Не лезь сама в чужой огород, к тебе точно никто не полезет. Ну вот так. Спасибо.
Марина, взрослый ребенок из ДФС. Спасибо большое. У меня появилась надежда. Очень много идентификаций. Я хотела вот поподробнее про эти полтора месяца. Потому что я представляю, как, ну, было ли у тебя желание контролировать там. Конечно. Эта неизвестность пугает. Я просто себя представила в этой ситуации. Но я не могу представить даже, мне так тяжело. Что поддерживало тебя в этой ситуации? И еще второй вопрос. У тебя же дочка, ты тоже мама.
Да.
И повторяются ли... отношений, как с границами вот с дочкой, не только с машиной, священно, а вы живете вместе, нет?
Спасибо, Марин. Мы вместе не живем. Ну, начну с того, как мне было полтора месяца. Полтора месяца мне было хреново. Вот хреново — это не то слово, значит. Ну, толчком для меня было то, что мне анонимные сказали, что это хорошая идея, что так сделать можно. Потому что я, как хорошая девочка, всегда жила с мыслью о том, что не что я хочу, а как надо и как правильно. И когда мне здесь сказали, что можно, я просто офигела. Ну, оказывается, можно, да? То есть, и сначала это было на эмоциях. Сначала это было вот на кураже. Я разозлилась до такой степени, что я, значит, сказала: я вам больше звонить не буду. Когда я не позвонила день, два, три... Ломка у меня началась, конечно, потому что я реально не знала, что у них там, как у них там. Значит, и при этом я и сиделке не звонила, потому что сиделкой у меня там тоже свои тёрки были. Я переводила каждую неделю деньги сиделки через Сбербанк и утешала себя мыслью о том, что, во-первых, я их припоручила заботе Бога, о них позаботятся. Во-вторых, у меня была мысль, что если что-то случится непоправимое, то сиделка, как чужой человек, не являющийся в нашей системе, наверное, мне сообщит. То есть у меня не было договоренности, но подспудная мысль у меня такая была. Значит, и кто меня поддерживал? Меня, конечно, здесь поддерживали. В основном здесь, потому что, ну, родственники мои, конечно... Хотя я хочу сказать, что у меня есть двоюродная сестра, с которой мы, в общем, не очень близки. Но когда мы разругались с родителями, я поехала к своей сестре и сказала ей, что если можешь, то позваниваем периодически. Ну, то есть, как бы я опосредованно припоручила их не только высшей силе, там, но еще постороннему человеку, еще сестре своей. И, конечно, дочь моя с ней продолжала общаться. То есть, там, краем уха о том, что они живы, да, ну, как бы все живы, я знала. То есть, это был не полный игнор, но сама я им не звонила, так скажем. То есть, это такой, может быть, был достаточно лайтовый вариант. Я не просто там вычеркнула, там, стороной я об этом узнавала как-то. Но это было сложно, это было непросто. В отношении дочери. Тут мне пока похвастаться особо нечем. Как я говорила, что, в общем-то говоря, пока я могу похвастаться только отношениями с мамой. С дочерью у меня есть ощущение, что еще работать и работать, то, что называется. И вот тут я как раз больше лезу в ее границы, чем она в мои. Но... У меня никогда не было с ней отношений таких, как с моей мамой, потому что я, ну, как говорят, мы воспитываем своих детей либо так же, как воспитывали нас, либо не так, как воспитывали нас. Вот мои педагогические мысли шли от противного. Если моя мама делала так, значит, я сделаю по-другому. Ну и, соответственно, как бы отношения у нас изначально были немножко другие. Я ее никогда не контролировала. Я, возможно, даже позволяла ей больше того, что нужно было бы. Я ее отправила в пионерский, в летний оздоровительный лагерь, когда ей было 5 лет первый раз. Как бы сказала там в песочнице, я ей говорила, иди и скажи детям здравствуйте, иди и скажи, давай меняться совочком. Да, то, чего я не умела, я ее этому учила с малолетства. Значит, я там в 7 классе сказала ей, хочешь идти там на детскую площадку пить пиво? Иди и пей пиво. Она у меня занималась спортом серьезно, она после тренировки шла в детский садик, пила пиво, приходила оттуда. Ее хватило на 2 недели. Через 2 недели она пришла и сказала, слушай, что-то там как-то скучно. Все одно и то же. И вообще фигли они там делают. Я говорю, ну а ты что думала, что там высокоинтеллектуальное общение? То есть в этом смысле я ей позволяла то, чего, может быть, вот как я сейчас думаю, может быть, и не стоило. Но это было от противного. Если меня мама держала за шею, то я своей дочери, как бы я ее отпускала. Там, ну, что я еще хочу достичь, это я сейчас не буду об этом говорить. Ну, куда расти есть еще, так скажем. Спасибо.
Спасибо. Я Галина, ДФС. Я хотела бы узнать, вот у меня очень часто бывают такие ситуации, даже если я понимаю, что я правильно сделала, я внутри очень себя прямо разъедаю. Вот чувство вины все-таки у тебя было, и вот как ты с этим справлялась? И вот самоедство такое... Не пострадала ли ты физически?
Спасибо. Я поняла вопрос. Я хочу сказать так, что чувство вины у меня было всегда, и оно есть и сейчас. Другой вопрос, что оно не... Скажем, я не могу сказать, что меня это разъедает ужасно, и что я себя там как-то поедаю. Не могу сказать такого. Но я всегда жила с ощущением, что есть кто-то где-то, кто знает, как жить правильно. Моя задача узнать, найти этого гуру человека, научиться делать правильно, и тогда мне станет хорошо. Вот в программе ко мне пришла мысль. Я не знаю, я не могу сказать, что меня кто-то этому научил специально, но эта мысль ко мне пришла, что я главный человек своей жизни. Я имею право решать и делать так, как будет лучше мне. То есть вот это для меня была новая мысль абсолютно, потому что я всегда жила с мыслью, что надо угадать и сделать правильно. И как ты себя при этом чувствуешь, не важно. Важно, чтобы было правильно. Вот здесь я научилась хотя бы обращать внимание на свои чувства, на то, как мне, когда я делаю правильно. И если я вроде бы как поступаю правильно, но мне самой от этого плохо, то это неправильно. Правильно будет сделать так, чтобы мне было хорошо и никому от этого не было плохо. Вот эту мысль я приобрела здесь.
Все-таки чувство вины и как это справляться?
Чувство вины бывает, но я понимаю, что это ошибка моего ума. Это вот отсылка правильно. То есть у меня вина, когда я поступила неправильно. И тогда я должна себя наказать, и тогда я должна там, да, тогда мне должно быть плохо. Опять же, вторая дурная мысль, что когда я виновата, я должна себя наказать и сделать себе плохо. Не надо наказать, надо возместить, да? Вот эта мысль для меня сейчас очень новая. Я подхожу к 8-9 шагу, и меня эта мысль осенила недавно, что не важно, как я себя наказала, важно, что я сделала для того, чтобы это изменить, да, чтобы это как-то, чтобы свой, скажем, вред компенсировать. У нас когда вина? Когда мы что-то сделали там, ну, я так думаю, когда кому-то нанесли ущерб, да? И вот эта идея о том, что я себя накажу, и это как будто бы решает вопрос. Неправильная мысль, это ошибка моего ума. Неправильно сделать себе плохо, правильно компенсировать. То есть вот для меня эта мысль пока тоже свежая, я ее еще буду думать, скажем так. Но вот осознание это меня в достаточной степени освободило, потому что я теперь могу не наказывать себя. Даже просто признать, да, я поступила там, может быть, там кому-то от этого стало хуже.
Как ты себя наказывала?
Как я себя наказывала? Я, значит, обжиралась. Там, то есть я могла не пойти куда-то. Я могла. У меня вообще, ну, у меня очень много таких моментов, когда я виновата. Я всегда была виновата, мне всегда было стыдно. И я всегда. У меня вообще была такая фишечка даже некоторое время. В свой день рождения все приготовить, всех пригласить, а потом там как-нибудь сесть в углу, обидеться и думать, им всем на меня наплевать. То есть вот это вот такие, ну, больные, да, это вот, как я сейчас понимаю, это больная голова просто. То есть я вообще стала замечать, что все мои, мне становится плохо от каких-то дурацких убеждений, которые меня вот повергают в эти состояния. Отмени эти убеждения, и ты не будешь себя чувствовать так плохо. То есть все начинается с головы, ей уже заканчивается.
А скрючки в теле нет?
Нет, в теле нету. Я, ну, сейчас, по крайней мере, вот так навскидку мне не вспоминается.
Спасибо.
А можно вопрос? Елена, ВДА. Какие конкретные инструменты ВДА помогли тебе вот в этой ситуации по сепарации с мамой?
Я поняла, программные, поняла. Ну, во-первых, как бы то, что я регулярно посещаю собрания. Я приходила и говорила об этом. Я приходила на группу и говорила о том, что меня беспокоит. И даже не получая обратной связи, вот, ну, как бы на группе нам не дают обратной связи, но вот то, что меня выслушали, и то, что после этого ко мне подошли и меня обняли, меня не отвергли, да, то есть это уже давало мне ощущение, что я вообще имею право быть. Даже вот чудовищные вещи, на мой взгляд, делая. Это раз. С молитвами у меня плохо, но обращения к высшей силе у меня бывают. Ну, как братану, да? Я решила, что моя высшая сила не нуждается в молитвах. Я с ней разговариваю. Она меня слышит. То есть там я говорила, высшая сила, пожалуйста, позаботься о них, чтобы они там пережили эту ночь, да? То есть... Какие еще? Я звонила спонсору. Спонсор имеет волшебное отношение. Ну вот, она меня возвращает к мне здравомыслие на раз-два. Я не знаю, как она это делает. Причем она говорит мне вещи, которые я знаю. Но, тем не менее, я ей звоню, она мне говорит эти вещи и меня отпускает. То есть вот это, пожалуй, самые мои рабочие инструменты. Спасибо.
Спасибо. Даже можно вопрос? У меня очень... Ну, откликнулся момент такой, что, ну да, как бы я тоже такая была, все, за мамой, за мамой, за мамой, но во мне вот сейчас две личности.
одна, которая накачана, ты должна круто делать то, ты должна быть это, ты должна быть то, ты должна так. И другая личность, которая очень неуверенная, которая ждет, что кто-то что-то скажет, ждет какие-то, блин, даже на улицу выйду, так, это знак мне за это или за то. И вот я все время как-то, вот я как, я себя теряю в этой ситуации. И сейчас вот я вижу, что, ну, неизбежные бывают панические атаки. Я, ну, у меня бывает так, что я не знаю, как себя вести. Вот было ли у тебя такое, вот именно... Ну, из неуверенности в жуткое то, что надо делать, делать, там, я крутая, надо быть крутой, вот, вот как вот это вот ты себя как-то...
Спасибо, Оля, я поняла. Да, у меня это тоже есть и было. То есть вот это, собственно говоря, мое дно как раз тем и характеризовалось, что я была вынуждена надеть маску всемогущества, при этом внутри понимаю, что я ничего не могу с этим делать. То есть для меня это было мое дно. То есть когда я на протяжении там, какого-то достаточно длительного времени тужилась изображать из себя то, чем я не являюсь. Вот это вот и я дошла до состояния такого, что я вечером падала и засыпала на полтора часа, потом просыпалась и всю ночь не могла больше уснуть. То есть вот у меня была вот такого рода бессонница, когда у меня сил не было вообще, внутренний тремор постоянный, звонок телефона, у меня паническая атака, меня трясет. Дышать не могу, руки вот такие вот постоянно, да, то есть кусок в горло не лезет, и я не сплю. И как бы вот для меня вот это было, я поняла, что вот страшнее этого со мной ничего не может быть. То есть я поняла, что я умираю. И вот это дало мне силы, чтобы начать что-то делать. То есть до тех пор, там, ну там, да, мама, там, мне по ушам, ну можно зубы сжать, потерпеть, да. То есть я дошла до состояния, когда терпеть больше было нельзя. Вот это дало мне возможность что-то делать. То есть я поняла, что бы я ни сделала, хуже мне, вот мне лично хуже уже не будет. Может случиться что-то ужасное, но мне хуже уже не будет. То есть хуже уже только лечь и умереть. Вот для меня, я, наверное, такая тупая, да, я до 50 лет дожила, там, все это зажимая, да. Мне очень радостно, если кто-то сможет раньше это сделать, да, потому что мне нужно было дойти до края полного. Только тогда я могла что-то сделать.
А вот когда ты отделялась от мамы, у тебя не было такого, что вот, вот этот страх, что, блин, как бы я отделилась, и я теперь вот как бы одна, и вот, вот этого не было сейчас?
Нет, у меня не было, потому что я все-таки без мамы уже 30 лет живу. И мама в этом смысле была скорее помехой. То есть мама никогда не была мне поддержкой. У меня с мамой никогда не было близких, доверительных, эмоциональных отношений. То есть мама всегда была контролирующая, там, держащая меня на коротком поводке, за шею. То есть я помню прекрасно, мне было 7 лет, когда я поняла, что маме ничего рассказывать нельзя. Как вот зачитывают права в Америке. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Вот я поняла это в 7 лет. И больше у меня с мамой таких поползновений, что-то ей там... И изнутри рассказать больше не было, все. Она мне всегда говорила, она читала мои дневники, она за мной следила, она... Я всегда от нее скрывала все. У меня не было с мамой отношений таких, чтобы она мне сказала спасибо, как я говорю, я не помню такого. То есть мама моя контролер, она была контролирующая, манипулирующая, вот, жертвища. Вот это вот моя мама такая была. Поэтому, когда я испытала облегчение, честно говоря, когда я вот этот вот ярмо, это шею сняла. А теперь после облегчения, когда шея моя немножко отдохнула, я уже могу с ней на новой основе выстраивать отношения. Потому что это, ну вот это было необходимо. Потому что сразу из ярма в любовь у меня не получилось. Вот мне нужно было какой-то, ну вот этот момент какого-то там, да, передохнуть. В себя немножко прийти, и теперь на новой почве мы строим новые отношения.
Елена, да, у меня вопрос. Я правильно понимаю, что ты приняла бессилие?
Да, конечно.
А когда это произошло?
Ну вот это произошло перед тем, как я с мамой разругалась. То есть я сначала поняла, что я сделала все, что могла, и ничего не меняется. Я с ней разговаривала, я ей объясняла, я ее уговаривала, я ее просила практически на коленях. «Мама, ты понимаешь, мне нужна помощь, я одна не справляюсь». Она мне говорила: «Да, но кто подумает обо мне?» Я говорила: «Мама, у меня сейчас задача отца спасти, чтобы он не умер». А она говорила: «Как? он всегда был плохой, а я всегда была хорошая. И вдруг ты спасаешь отца за мой счет, как она мне тогда сказала. Понимаешь? И я поняла, что мать мне больше не, ну, туда дуй, а оттуда туда.
А при всем при этом спасать отца ты прекратила роль спасателя, она прекратилась как-то или нет?
Да.
Что ты от нее ушла,
да.
От этой роли спасателя?
Я ушла от роли спасателя, потому что я поняла, мне здесь люди сказали, он умрет все равно. Эту мысль подумать я боялась. Ему было 82 года, у него был Паркинсон, у него были галлюцинации, он не мог перевернуться сбоку на бок, он не мог сесть, он не мог встать, он как колода жил последний год, и я не допускала мысли, что он может умереть. Вот мне здесь люди сказали, он умрет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через месяц. Не через месяц, так через год. Вот эту мысль допустить мне дало возможность освободиться, потому что у меня не было в голове мысли, что это может случиться.
Была мысль, что ты спасешь.
Я не знаю, как какая-то сюрреалистическая мысль. У меня была идея, что если я не сделаю все, что я могу, то я буду виновата в его смерти. Так скажем. Вот это, наверное, так. Кто-то может сказать, что я буду виновата, что я не сделала все, что я могла. Когда мне здесь сказали, ну ты сдохни быстрее его, тогда тебе никто не обвинит. И я поняла, ну
ты спасала его ради себя.
Фактически, конечно.
А сейчас можно вопрос задать? Сейчас, на текущий момент, чувство вины не испытываешь?
Нет. Вот ни грамма. Честно сказать, вот у меня, когда умер мой отец, я плакала 4 минуты. После этого я... Ну, там ситуация случилась такая. У него подскочила температура, его забрали в больницу. И он лежал в больнице 2 недели с температурой 40. Ему меняли антибиотики. У него была пневмония лежачего, да? Ну, хотя его сажали, переворачивали, тем не менее, у него началась пневмония. И за эти 2 недели я дошла до такого состояния, что когда его забрали в реанимацию вечером, я ночью молилась первый раз в жизни. Я просила, чтобы его мучения прекратились. И утром мне позвонили, сказали, что он умер. Хочешь верь, хочешь нет. Я испытала облегчение от того, что он больше не мучается. И у меня эта мысль, в общем, так и осталась, что ничего другого я сделать не могла. Я считаю, что я на тот момент я сделала все, что я могла, и наилучшее из того, что я могла. То есть вот у меня эта мысль есть. Может быть, она неправильная. Сейчас, мам.
Это ж эмоционально. Я настолько благодарна тебе, как ты не ожидал даже от тебя такого, честно говоря.
Спасибо.
Вот, очень тронула. Спасибо тебе большое за искренность, за доверие. Вот.
Ну, если вопросов больше нет,
еще
то...
один.
Да.
Ирина, ДФС, а как ты сейчас себя чувствуешь, вот, когда сепарация проходит? Потом какие изменения в тебе, вот внутренние, вот, ну, что ты ощущаешь? Как-то мир открылся другими глазами, как-то вот спокойнее внутри, или вообще вот, ну, качество жизни, дышать легче стало.
Ну, скажем так, у меня есть другие области жизни, в которых еще работать и работать, то, что называется, да. В отношении мамы у меня есть ощущение свободы, что я вправе поступать так, как мне будет удобно. И я сейчас что-то по отношению к ней делаю не из состояния «должна» и «не могу по-другому», а делаю из состояния, что я хочу сделать ей хорошо. Я хочу сделать ей приятно, я хочу, вот мне хочется. Вот из такого посыла мы сейчас общаемся. То есть если она мне звонит, а я не могу разговаривать, я беру трубку, говорю, я перезвоню. И меня не парит, что я могу перезвонить там через сутки, через двое. Она это принимает. И это дает мне свободу. Вот свободу. И я вообще вот на группах замечаю, да, когда человек говорит не о себе, а о ком-то, и начинает говорить из состояния «я не могу», вот это состояние болезни. А состояние «я выбираю» для меня это состояние здоровья. Вот для меня это такой критерий сейчас.
Спасибо.
Спасибо.
Вот хочется еще стать. Наташа, я понимаю так, что, наверное, в отношении мамы были большие обиды. И вот, и не было ли у тебя ощущения, что когда ты вот отделяешь ее, что это из мести?
Нет. У меня...
Вообще обиды
проработали? Обид было море. Да, море обид. Просто вот, ну, я тут прописывала стыд на медне. И там я села и за полчаса написала 28 пунктов. И во всех них виновата моя мама. То есть, конечно, было море обид. Но время течет, да, то есть те моменты, когда там... Все обиды в основном там до 15 лет. Ну, так, если по-честному, да. Там уже потом, уже это уже, в общем, не могу сказать, что это были обиды, это были там какие-то шероховатости, трудности в общении, да. Мстить маме мне не хотелось никогда. Моя мама настолько несчастная, настолько жертва, и настолько она всегда себя позиционирует как «на самое несчастное в мире». Знаешь, мочить того, кто валяется на полу, не хочется. Но мне не хочется. Мне хочется отойти и сказать, ну, вот нравится тебе так, ну, живи так. То есть, может быть, я какой-то не мстительный человек. У меня вообще,
с местью... Обида, она вот страшна местью, не сама по себе.
Я маму достаточно долго там обижалась на нее, ненавидела ее и боялась. Но у меня это выражалось в том, что я стремилась минимизировать с ней общение. То есть вот в самые трудные моменты, там 15-18 лет, мне хотелось просто бежать, куда глаза глядят, и все. То есть,
Спасибо.
Спасибо.
Все. Спасибо большое, что послушали.
Спасибо.